Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, 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 мир вам, и будьте здоровы, дорогие слушатели и зрители, недолго вам осталось терпеть такие странные наши домашние эфиры гиг-зоны, потому что нас потихонечку обещают, тьфу-тьфу-тьфу, вернуть в нормальную студию, и значит, вам недолго осталось терпеть меня в халате. За окном арктическая атака, морозы, на дворе понедельник, а значит, добро пожаловать на свежайший эфир вашей любимой передачи гиг-зон на Теос Медиа. Сегодня я не стану растекаться мысью по древу и зачитывать вам километровую преамбулу, потому что, ну сколько ни пиши вступление о нашей сегодняшней теме, а всего не охватить. Поэтому я сразу перейду к приветствию сегодняшних участников эфира. Я, ваш бородатый и вечно хмурый Олежа Никитин, буду в роли хоста на подхвате у нашего мудрого сёгуна-редактора, ведущей Оксаны Куропаткиной. Она подписана у нас, Оксана Куропаткина, а к нам в гости пришла замечательная, очаровательная, уважаемая Ронин нашей сегодняшней темы, Юлия Магера, японист, культуролог, преподаватель НИУВШЭ и ведущая небезызвестного проекта «Манголекторий». Ну и вы уже догадываетесь, дорогие зрители и слушатели, что тема нашего сегодняшнего эфира не что-нибудь, а целиком загадочный мир манги. Да-да, тех самых черно-белых азиатских комиксов, читаемых справа налево, написанных изначально иероглифами с потрясающей рисовкой. Если бы в Японии не появилась манга, спешу заметить, то не было бы ни аниме, ни косплея, ни полноценного японского игропрома. Так давайте же глубоко покопаемся в истории японского популярного художественного направления. Ждем ваших комментариев и вопросов в прямом эфире и после эфира, дорогие зрители и слушатели. А перед самым первым своим вопросом нашей уважаемой гости Юлии Сэмпай спешу обратить ваше внимание, что 4 марта 2021 года в РГГУ в Москве пройдет большая открытая конференция «Религия и мифы Восточной Азии в массовой культуре», где в изящном сплаве гик и атака культуры и настоящей науки мы узнаем много нового, а подать заявку на выступление, кстати, могут все желающие. Ищите подробную информацию на сайте Центра изучения религии РГГУ. А я перехожу в бой, обнажаю свою ментальную катану, делаю банкай, прыгаю в свой мехокостюм, превращаюсь в того самого Олега Никитина, задавая первый вопрос нашей гости. Почему мировому культурному сообществу приходится выделять феномен манги в отдельную ветвь культурной традиции? И можно ли без этого обойтись, приписав мангу просто в разряд, например, комиксов?
Ну, я думаю, это было бы уже сложно сейчас сделать, чтобы приписать мангу только в разряд обычных комиксов, потому что за прошедшее время это течение развилось действительно в уникальное явление, которое имеет свой особый язык, свои особенности. Ну, прежде всего, да, наверное, стоит сказать о том, что это продукт массовый, да, массовой культуры, и, конечно же, он нацелен, с одной стороны, как на своего зрителя японского, так и на зарубежного зрителя. И, конечно же, там много всего, различный сплав, и есть отсылки и к европейской культуре, и цитаты очень много используются, и специально даже уже где-то с 80-х годов да, эти явления японской культуры, такие как аниме и манга, они стали ориентироваться не только на своего зрителя, но и на зарубежного зрителя. И, конечно же, это, если говорить... Да-да.
Нет-нет, продолжайте, Юля, продолжайте, извините. Если говорить...
Да, вы хотели...
Нет-нет-нет, я думал, что у вас...
Да, если
мысль закончена.
Нет, пожалуйста, вы можете задавать по ходу, потому что мне на самом деле будет проще, если вы меня сориентируете. Может быть, какие-то вопросы у вас...
Нет, вопрос, когда говорили, я вспомнил, как замечательно японцы обрабатывают европейскую культуру, в том числе, когда появляются такие замечательные произведения в манге, как «История Пушкина», «Библия», кстати говоря, в манге тоже очень интересное чтиво, «Карл Маркс в комикс», а нет, извините, это другой проект, но я уверен, что у них тоже что-нибудь есть. Ну, основной наш модератор сегодняшней беседы Оксана, поэтому я спокойно ухожу в тени, если у меня вдруг возникнет какой-нибудь каверзный вопрос, я его обязательно задам.
Ну, а я тогда подхватываю бразды правления. И первый вопрос к Юле, особенно для тех наших зрителей, слушателей, кто не слишком хорошо понимает, что такое манга, и слышал, что это какие-то странные японские картинки. Нельзя ли их как-то сориентировать? Что следует иметь в виду человеку, который не знаком с мангой, но который решил ознакомиться? То есть какие важные жанровые особенности есть у манги, что ее отличает от всего остального, там, от обычного американского комикса, например? И что нужно иметь в виду, чтобы не запутаться?
Ну да, это очень важный вопрос, потому что, конечно, для тех, кто уже в этой культуре, кто уже в этой теме, для них, по сути, ничего такого необычного нет, и для них это кажется естественным процессом чтения комиксов, процессом чтения манги. Но когда ты сталкиваешься с этим впервые, конечно, для тебя это очень необычно, потому что это, прежде всего, символьный визуальный язык, да, и... С одной стороны, он может показаться достаточно упрощенным, но на самом деле это все знаки и символы, да, которые несут определенную там, эмоциональную нагрузку. И к этому нужно привыкнуть. Ну, прежде всего, да, когда мы берем томик манги в руки, мы, конечно же, обращаем внимание на какие-то детали, которые связаны с изданием, да, то, что манга начитается справа налево, то, что в ней нет практически цветных страниц. Да, это все обусловлено, опять же, особенностями издания, то, что это массовый продукт, тиражируемый продукт, сериальный продукт, очень много томов, как правило, да, то есть очень редко, когда манга выпускается 1-2 тома, да, то есть это, как правило, многосерийные сериалы, могу так сказать, многотомные сериалы. И из-за этого, да, в манге нет цвета, но есть отдельные цветные странички, как нам показывает Олег. Да, цвет бывает, но таких страничек мало.
Я сейчас показываю вам книжки и прям боюсь, что я вам показываю.
Связан, опять же, с особенностями японского языка, да, потому что изначально в Японии было распространено...
Юлия зависла у нас.
Да-да-да, Юлия.
Юлия, вы у нас пропали. Пропали, к сожалению, почему-то подвисли. Я сейчас хотел сказать, потому что мне очень страшно показывать эти странички, потому что я не уверен, какую именно мангу мне оставили друзья. А японцы редко ставят маркировку 18+. Я сейчас испугался. Они не показывали ли я в эфире Geekzone то, что нельзя показывать в эфире Geekzone ни в коем случае. Никого не шокировать.
Внимательно следить. Так, Юлия, кажется, вы снова с нами.
Вы вернулись, да, продолжайте.
Так, у меня пропал звук почему-то.
Все... Совсем пропал? Или вы нас
вот
слышите?
Вот сейчас я вас слышу.
Хорошо.
Да, тогда продолжаем про то, что в манге бывают... Манга обычно черно-белая, однако бывают цветные страницы. Вот это нам, собственно, продемонстрировал Олег. Что еще?
Это было связано с японской непосредственно культурной традицией.
Да. Значит, порядок чтения справа налево, да? Я уже рассказала. Значит, еще то, что эта продукция, она имеет строгое распределение по жанрам, которые разделяются по половому и возрастному признакам. Хотя сейчас в последнее время наблюдается смешение этих жанров, то есть не обязательно, что комиксы для мальчиков будут читать исключительно мальчики, да, то есть эти комиксы могут читать и девочки, и наоборот, комиксы для девочек могут читать мальчики. Да, и существует целое даже направление. И тоже, с одной стороны, это имеет как коммерческую подоплеку, потому что таким образом издатели пытаются привлечь как можно больше читателей к своему продукту. Да, но в то же время это является и данью моде, чтобы привлечь вот, ну, больше, опять же, внимания женской аудитории. Да, потому что, как известно, вот... На женскую аудиторию очень много делается доставка. Поэтому эти персонажи тоже, они приобретают такие феминные черты, чтобы понравиться больше, например, женской аудитории. Ну, и если мы уже начинаем читать сам комикс, да, то мы сталкиваемся с тем, что там также существуют определенные визуальные клише, да, определенный визуальный язык, который, может быть, не всегда понятен, но на самом деле он... как бы отсылает нас к каким-то явлениям из реальной жизни, да, и мы можем соотносить эти явления, в принципе, понимать, да, о чем тут идет речь. Ну, то есть, да, там, например, если персонаж там волнуется, у него рисуются капельки пота, да, или, например, если там он получил какое-то увечье, да, то мы видим, что Ну, ему больно, да, и надо как-то передать эту боль. Ну, как ты передашь, да, в комиксе, где нет звука, где, в принципе, такое статичное изображение, да, то есть мы рисуем, допустим, пластырь. Да? Пластырь на голове, и мы понимаем, что вот персонаж испытывает очень сильную боль. Да, это выглядит, с одной стороны, очень примитивно, но, с другой стороны, за счет этих знаков мы тоже можем их комбинировать по-разному. И это как раз-таки усложняет комикс японский. И да, если возвращаться вот к этой жанровой специфике японских комиксов, то они делятся, да, на определенные возрастные категории и разделяются еще по полу. Да, то есть, ну, всего мы можем выделить таких 4, наверное, категории. Это детские комиксы, детская манга, подростковая манга, молодежная манга и манга для взрослых. Да, это таких 4 крупных подгруппы. Каждая, ну, детская продукция, она рассчитана на и мальчиков, и девочек. Да, начиная уже с подростковой манги, там идет разделение на девочек и мальчиков. Да, и молодежная точно так же, там на девушек и парней. Да, и также взрослая манга на женщин и мужчин. Идет разделение, да, и таким образом как бы всегда ставятся рейтинги, да, то есть для какого это возраста предназначено. Опять же, можно выбрать соответствующую тематику, да, что вам больше интересно, там, либо это какие-то приключенческие произведения, либо это фантастика, либо это повседневность, либо это какие-то виды спорта. Да, и в соответствии от этого уже отталкиваться, что вам ближе, что вам интереснее. Вот, конечно, вы можете не обязательно вот так прям подходить и скрупулезно выбирать, да, что вам действительно нужно. Достаточно просто взять ту мангу, да, той возрастной категории, которая вам подходит. Но опять же, это если мы говорим про подростков, да, то есть во взрослом возрасте вы можете читать абсолютно любую мангу, какая вам покажется интересной.
Юрий, я вот хотел бы сразу закрыть такой вопрос. Вот человек решил там познакомиться с мангой, ну, то есть вот как, не столько каким-то определенным тайтлом, да, названием, наименованием серий, а просто, скажем так, получить максимально хорошее впечатление и понимание того, что такое вообще манга. Может быть, есть какие-то вот произведения, с которых прям лучше всего начать, чтобы не шокировать себя излишне, там, чтобы как-то помягче был ход?
Я думаю, наверное, надо начать с классических произведений, да, то есть мы уже можем сказать, что есть там классические авторы манги, да, есть современные авторы манги. Наверняка стоит начать с Тедзука Осаму. Вот. Да, это автор, который очень много сделал для манги, да, и даже за это он получил титул бога манги, манга но Камисама. Да, я думаю, стоит начать с него. Тем более, что у нас есть произведение, 2 его произведения. Это «Принцесса-рыцарь», очень интересная манга в жанре для девочек, жанр сёдзю. И есть, кстати, «Преступление и наказание». Я думаю, это будет интересно, да, читателям. Вот у меня даже есть японское издание, да, это оригинальное японское издание. Оно выходило вот в таком...
Это Раскольников?
Да.
Кошмар какой! Какой он очаровательный, Чиполинка просто.
Да, что ты творишь? Это манга 50-х годов, если быть точнее, 1953 года. Это манга, рассчитанная на детей. Да, поэтому стилистика, вот, она соответствующая.
Не, ну ладно, хорошо, у нас «Преступление и наказание» в 9 классе проходит, так что, наверное, да, все логично. А для тех, кто не знает из зрителей, Тедзука Осама – это легендарный автор, собственно говоря, манги и аниме. Человек, который, в общем-то, на... вот по сей день, в принципе, отголоски его работы, его труда, его подхода к труду, они слышатся и сейчас во всей японской культуре художественной, потому что, ну, во-первых, в разрушенной практически после войны Японии Тедзука Осама придумывает очень правильные ходы по тому, как делать мангу и как делать аниме. Он следует самому правильному закону вот для достаточно бедной на... какие-то технологические решения Японии на тот момент, он придумывает самый главный принцип, это то, что сюжет должен стоять над качеством всего остального. То есть, если человеку будет интересно то, что вы ему преподносите, то там уже вы можете где-то немножечко смухлевать, использовать те же самые кадры, где-то упростить художественную подачу, эстетику, но зритель все равно будет зацеплен, и он будет смотреть до конца. Он этот принцип использовал и в манге, и в аниме. Собственно говоря, вот этому человеку, мы, например, все мировое художество, вся мировая художественная культура, современная современная, да, поп-арт, мультипликация, благодарна, например, за изобретение принципа использования тех же самых сцен в разных произведениях. То есть, например, если в каком-то мультфильме нарисовали сцену с падающими бревнами, то потом эту же сцену можно взять и просто скопировать во все остальные произведения, и это сильно экономит время. Или какие-то там вещи можно сложно не показывать, потому что, ну, зрителю на подсознательном уровне уже в 50-е и 60-е годы зритель, в принципе, уже знал, по каким принципам развивается фильм, мультфильм, то, что сценарные ходы обычно одни и те же, и поэтому он как-то упростил вот этот момент, что, типа, если какая-то сложная сцена, ее можно показать простенько, понятно, главное вытянуть ее на эмоциях. И благодаря этому человеку, собственно говоря, и появляется такая важная культура в Японии, по крайней мере, начинает уделять очень большое внимание музыкальному сопровождению и культуре сэйо, то есть чем круче озвученные персонажи, тем больше зритель будет вникать, но это мы уходя, если в аниме будем говорить. А также для тех, кто совсем-совсем не в курсе японской культуры, Тедзуко Осама — это тот самый человек, у которого Дисней в свое время, например, украл историю Симбы Короля Льва. Но это, грубо говоря, украл, потому что правды ради исторической Тедзуко Осаму, в свою очередь, почему он не стал подавать в суд на Дисней, когда ему сказали, что типа, ну, Тедзуко, это же Кимба, а Дисней просто забрал у тебя всю историю Кимбы и переделал на свой лад, превратил в Симбу. Тедзуко Осаму не стал бодаться с Диснеем, потому что в самом начале своего творчества Тедзуко Осаму вдохновлялся творчеством Диснея, и многие вещи как раз наоборот перенял у него. Собственно говоря, у Уолта нашего Диснея. И поэтому такая сложная история взаимоотношений, как Япония сначала что-то взяла с Запада, потом это переформатировала под себя, потом Запад стал забирать у Японии, и, в общем, такая бесконечная чехарда. Использовали, видите, русских литераторов и так далее. Помимо Тедзуко Осамы, кого стоит еще, кстати, зрителю посмотреть?
Я думаю, может быть, какой-то сёнэн, если жанры сёнэн мы берем, да, пожалуйста, манга Наруто, манга One Piece, манга Bleach когда-то у нас выходила. То есть это все есть, с этим можно ознакомиться, да, но это стоит учитывать, что это такие очень длинные серии. Да, если вы начнете читать, то, скорее всего, вы не дождетесь окончания, да, не узнаете, что же там в истории, но тем не менее, да, вы узнаете про историю ниндзя или там про историю пиратов и так далее, и так далее. Также более короткие серии, там, и жанра сейнен. Ну, опять же, очень много всего интересного у нас уже издано на русском языке, поэтому, ну, вот в частности, недавно, если говорить уже про более такие серьезные темы, у нас вышла манга «Клинок бессмертного». Это самурайская тема, очень интересная манга, замечательный рисунок. Я, кстати, могу даже показать в кадре.
Давайте.
Я пока Юля показывает, я хочу еще также заметить зрителям, что вот недавно, например, был совместный проект японских художников и...
Ну да. Вот, да, «Клинок бессмертного».
Вышла манга, посвященная Великой Отечественной войне по воспоминаниям Белорусского фронта, женщин на Белорусском фронте, если я правильно говорю сейчас. Юля показывает не это произведение, Юля показывает, да. Как еще раз, «Клинок»?
«Клинок бессмертного».
«Клинок бессмертного». Я, кстати, хотел еще заметить, что манга же сейчас у нас не только в Японии, да, сейчас еще очень большой... Ход набирает корейская манга и китайская манга, причем многие отмечают то, что они сильно сдвигают по качеству японскую.
Вы знаете, я не специалист, к сожалению, в этой теме, но, конечно же, это действительно тоже большой рынок и в Китае, и в Корее. И, конечно же, они пытаются развиваться в этом направлении. И наверняка, да, там есть сейчас очень яркие, интересные произведения, которые уже конкурируют и с японскими произведениями. Но изначально, конечно же, это все все-таки дала Япония, да, то есть от Японии пошло, и, то есть мы знаем, там, китайская манга, корейская манга, американская, русская манга и так далее.
Ну, вот сразу у непосвященного человека возникнет вопрос. Кто слышал про мангу, тот 100% ассоциирует ее с Японией. Да. Что это некая специфичная именно для Японии масс-культурная вещь. Тогда возникает вопрос, а что такого в манге, как в такой сугубо японской вещи, что вдруг ее стали воспроизводить совершенно другие культуры? А почему так? То есть почему манга популярна так, что ее хочется рисовать самим? И есть ли какие-то особенности у манги в зависимости от того, кто ее рисует? Имеется в виду, из какого региона человек? Или продолжает воспроизводиться все та же традиционная японская манга с теми канонами, о которых вы рассказали?
Ну, смотрите, здесь надо обратить внимание на то, что манга, прежде всего, она привлекает своим дизайном, да, то есть вот, стилем рисования. И этот стиль рисования, сами персонажи аниме и манги, они на самом деле, мы не можем сказать, что это аутентичные японцы. Да, потому что если мы там будем рисовать мангу про Пушкина, да, то он, как бы Пушкин, он будет выглядеть абсолютно вот в стилистике этих персонажей, да, и там разница между там европейцем, русским, американцем в манге, она нивелируется, да, то есть эти персонажи, они, с ними легко ассоциироваться, да, то есть европейский читатель может легко себя ассоциировать с персонажами аниме и манги, потому что, с одной стороны, да, мы вроде понимаем, что это японские персонажи, но, с другой стороны, у них широкие распахнутые глаза, да, они могут легко ассоциироваться и с европейской расой, да, и, конечно, бывают произведения, где очень ярко подчеркнуты черты национальные, там специально, например, рисуются большие носы, чтобы подчеркнуть, что это вот европейская раса, да, японцы, у них там более такие аккуратные носики, но, тем не менее, да, мы не можем точно сказать, да, что за персонажи, к какой расе они относятся. Поэтому вот такой стиль рисования, который изначально, да, ведь сам Тедзука, он кем вдохновлялся? Он вдохновлялся Уолтом Диснеем, да, он вдохновлялся мультфильмами про Бэмби, «Белоснежка и семь гномов», и он тоже перенял эту стилистику, да, то есть произошло некое смешение, и вот это смешение, да, оно и позволяет легко адаптировать этих персонажей в других культурах.
Представляете, да, какая ирония просто историческая, что не Бак, а Фича, как говорится, а сам Тедзука берет стилистику художественной подачи Уолта Диснея, то есть вот эти большие глаза, ну, то есть, ну, как бы мы можем узнать, да, вот эти большие глаза гномов, дворфов, извините, в «Белоснежке и семь гномов», которые просто перенесены потом на, там, большую часть произведений, а сам Тедзука, особенно на детей, которые для японцев воспринимаются все так же, как мультипликация, ну, потому что, ну, а что японскому зрителю, какая ему разница, да, какие там глаза у персонажа? Выглядит ребенок с большими широкими глазами, взрослый человек с глазами поменьше, понятно. Но со временем это становится большим бонусом для манги, потому что европейский зритель не воспринимает эти комиксы как что-то японское, а воспринимает всех персонажей абсолютно нейтрально, в едином ключе. То есть не возникает вот это вот... Если в русских сказках, да, например, в кинематографе у нас используется очень большое количество русского колорита, каких-то русских, кстати, как и в западных, да, если мы говорим о мультипликации в фильмах, то очень много используется западных культурных тропов, да, и в одежде, и в поведении, и всем прочем, то в манге это все нивелировалось. Осталась только, вот, собственно говоря, сюжетная составляющая, и вся визуальная подача, она максимально нейтральная. И в результате чего, собственно говоря, японская культура, ты, как Оксана, был какой-то термин замечательный, ненасильственная, не узурпация, как она называлась? Ну, когда
мягкая культура... сила, что ли?
Мягкая сила.
Мягкая сила. Ну, да, когда без каких-то агрессивных методов культура проникает в другую культуру и становится ее обязательной частью, скажем так. Ну, сейчас, естественно, что если на любой гик-фестиваль прийти, то без атаку... Ну, собственно говоря, вся культура, вся гик-культура России строится исключительно на фанатах японских произведений, сейчас там китайских, корейских, но так или иначе на Азии. Мы такой прекрасный перешейк между азиатской культурой и западной культурой. Оксана, возвращаю тебе слово, у тебя наверняка есть...
Да, я вот хотела озвучить вопрос одного из наших зрителей. Он спрашивает, видимо, в связи с корейской мангой, есть ли корейское аниме?
Я не специалист в этом, не знаю, наверное, есть.
Ну,
видимо, если есть корейская манга, то вроде бы подразумевается...
Тут я спешу перехватить спич,
да, давай.
Потому что не столько я про корейскую аниме, про корейское аниме сейчас скажу, сколько про вообще войну мультипликационных студий японских, корейских, китайских, кстати. Понятное дело, что изначально там большие какие-то мастодонты были у Японии, такие как там Madhouse, сейчас так сразу не назову всех. Nickelodeon, компания, когда делала новый сезон того самого знаменитого «Аватара. Легенда об Аанге», я надеюсь, что более-менее все наши слушатели и зрители в курсе истории про лысого мальчика со стрелой на голове. Очень много мемов про это, про то, что народ огня развязал войну. Когда у них выходил новый сезон, посвященный уже следующему поколению вот «Аватара», «Легенда о Коре», изначально Nickelodeon заказывал производство у японских мультипликационных студий, а затем отказались, потому что качество анимации у японцев сильно уступало качеству анимации у корейцев. И в результате студия «Мир» корейская, которая создала огромное количество сейчас хороших произведений, перехватила этот заказ большой и вот поставила себя, собственно говоря, на карту мирового анимационного художественного промысла.
Ну, естественно, я думаю, конечно же, анимация у них есть, как и комиксы. Это логический этап развития от комиксов к анимации. Потому что это еще одно, один еще способ популяризировать комиксы.
Да, а в России мы нарушаем эту традицию, потому что мы как раз следуем от мультипликации в деградацию. Изначально создаются потрясающие мультипликационные произведения, а потом пытаемся спасти союз мультфильмов.
Ну, в Японии тоже на самом деле бывают так, когда аниме оно изначально, и потом поднимутся... То есть ситуация бывает и в ту сторону, и в другую сторону. Но чаще, конечно же, сначала комикс, затем уже его анимационная версия. Как правило, так.
И давайте вот насчет комикса последний момент уточним. В чем все-таки такая концептуальная разница между американским комиксом, условным, да, про супергероев там и так далее, и японским комиксом? Можно ли просто и грубо сказать, что манга – это японский комикс или комикс родом из Японии? Или это все-таки не совсем так?
Ну, конечно же, когда мы говорим слово «манга», мы подразумеваем под ним японский комикс прежде всего, да, потому что если мы хотим сказать, что это там комикс из другой страны, но в стилистике манги, мы говорим русская манга или американская манга или китайская манга и так далее, да, для этого даже есть специальные термины, например, «америманга» существует, да, такое понятие, или «романга», «русская манга» и так далее, да, «маньхуа», «манхва», да, «корейская манга». Но, конечно же, специфика существует, прежде всего, опять же, она, ну, как правило, заключается в жанровой специфике. Да, американские комиксы, они основаны на теме супергероев. Да, то есть там эта тематика получила определенное развитие, связанное с это с особенностями американской культуры, нацеленностью на индивидуализм, что человек, он как бы сам все должен, да, постичь, он должен преодолеть все трудности, и вот эти суперспособности, они ему помогают. Опять же, повторюсь, что я не специалист в американских комиксах, и наверняка сейчас какие-то сдвиги происходят, и, насколько мне известно, есть там Человек-паук, который уже нацелен не столько там на взрослую аудиторию, сколько на более подростковую, да, то есть появляются такие уже подростковые герои, подростковые персонажи, и тоже идет некое такое ранжирование по возрасту и полу, но все равно вот эта тема супергеройки становится для них ключевой, и... Да, из-за того, что вот такая одна тема пропагандируется, да, получается, что другие жанры остаются не совсем разработаны. Да, как раз-таки манга и аниме, они затрагивают самые разные жанры. И, собственно, Тедзука Осаму, он работал в самых разных жанрах, и он показал, да, что можно создавать истории абсолютно на любую тематику, брать любой вопрос, любую проблему, которая тебя интересует, и создать историю, да, то есть главное выразить себя в этой истории. Поэтому, да, вот это разнообразие, наверное, поднимаемых тем, оно и стало вот такой особенностью манги, то, что там можно говорить практически обо всем. Да, и опять же, там есть еще темы сатирические, да, когда мы, например, что-то высмеиваем или говорим о каких-то насущных проблемах, да, но тоже с такой позиции как бы, да, юмора, да, то есть не пытаемся как-то уж серьезно об этом говорить, а очень так, такой более легкой, ненавязчивой манере, да, например, вот недавно у нас там появился комикс «Гостья М», да, посвященный там особенностям женского тела. Ну, я думаю, все поняли, да, что такое М. Да, то есть каждый месяц как бы к женщинам приходит гостья М. Вот, и вот
каждый месяц выпускается новый томик манги, да? В красном оформлении.
Каждый месяц или нет, это все-таки очень тяжело выпускать каждый месяц томик манги. Обычно выпускают только главу.
Ну, так и быть. Хорошо. Так, а я, кстати, раз уж пошел разговор по поводу полезной манги, то понятное дело, что история, как это сказать, быстрых рисунков, скетчей, картунизма в Японии, таким общим термином обозначим, картун, да, на Западе это считается вот типа маленькая зарисовка, то, что у нас называлось... карикатура, да, там, вспомним наших там известных в Советском Союзе мастеров типа Битструпа, да, которые рисовали какие-то небольшие комиксные истории, которые потом печатались в журналах. В Японии тоже такое, естественно, было, была какая-то сатира, были какие-то маленькие там а-ля лупки такие наши отечественные, только на японский лад с какими-то истеричными сюжетами. Есть ли, Юлия, сейчас, может быть, какая-то вот такая политизированная манга, ну, то есть, которая именно карикатурно обыгрывает там события в мире.
Да, есть, это даже отдельный жанр, так называемый сейджи-манга. Сейджи – это политика, то есть политическая манга. Есть там манга про экономику, да, то есть авторы, которые обращаются к этой теме и затрагивают вот какие-то политические вопросы, которые актуальны для Японии. Ну, в частности, там пересмотр японской конституции, да, то есть какие-то националистические взгляды, которые бытуют в современном японском обществе. То есть темы могут быть абсолютно разные. Да, то есть все это вот как раз-таки в манге все это поднимается.
Ну, то есть интересно было бы посмотреть, да, на различных мировых лидеров в таком манго-стайле.
Да, да, есть манга, я знаю, есть манга, где и Путин встречается, да, и он там показан очень так. Да, таким мужчиной сильным.
Ну, прокуратор Крыма, прокурор, извините, прокурор Крыма, это вообще известная история, да, что они с Поклонской фанатели, страшно.
Да, Оксана. Персонажи, реальные персонажи, реальные исторические личности, они очень часто попадают в мангу и аниме.
А раз уж мы про разные темы заговорили, хотелось бы спросить, есть ли манга на христианские темы, на христианские сюжеты, пользуется ли она популярностью?
Ну, вы знаете, конечно же, манга на христианские темы есть, и очень много обыгрывается христианских мотивов. Взять тот же самый популярную мангу и аниме «Евангелион», где и фанаты, и исследователи постоянно бьются над тем, для чего, собственно, режиссер включил эти религиозные символы. Да, и, конечно же, есть просто, например, Библия в виде манги, тоже такие примеры существуют, да, то есть когда мы пытаемся отобразить, да, какие-то моменты уже в такой, ну, то есть, например, есть там серия, когда мы можем вольно интерпретировать художественные произведения, тот же самый вот Осаму Тедзука, который написал «Преступление и наказание», это, конечно же, вольная интерпретация «Преступления и наказания». Есть серия манга Дедокуха, да, читаем классику в манге, и там, собственно, авторы, они пытаются следовать оригиналу. Да, но все равно это, конечно же, получается несколько другое произведение. У нас, кстати, есть на русском языке, представлен в этой серии, «Братья Карамазовы», вот из манга Дедокуха. То есть у нас тоже на русском языке издавалось. И поэтому, да, христианская тематика, она постоянно включается, то есть какие-то отдельные элементы, которые обыгрываются, ну, я не знаю, там, то же самое, вот, там, яблоко, например, да, как символ искушения, да,
он очень часто... смерти, заставка сразу, да, сразу вспоминается, ага.
Или, например, ну, всякие там кресты, опять же, да, где-то они несут какую-то именно религиозную символику, а где-то они используются исключительно для антуража. Вот известен даже случай, ну, вообще это характерно для японской культуры, когда мы просто берем какой-то символ и обыгрываем его в таких развлекательных целях. То есть он теряет уже связь, да, с изначальным своим смыслом, то есть он используется исключительно как антураж. И даже вот в японской культуре, когда зарождался театр кабуки, принято отсчитывать начало этого театра от танцев известной такой танцовщицы, Окуни, то есть неизвестно, кто она была, но известно, что вот для своих сценических номеров она использовала костюм и вешала себе на грудь большое распятие. Да? Mm-hmm. То есть это где-то был 17 век, да, 1600-е годы, вот, и она это делала, потому что уже в то время христианство проникло в Японию, да, оно, конечно же, было запрещено, но тем не менее о нем знали, знали о том, что вот европейцы поклоняются кресту, да, и это был просто вот такой атрибут антуража.
То есть, возможно, что это был ее такой политический акт поддержки Симабарского восстания, которое было жестоко подавлено, да? Ну, это исторический факт, то, что римские проповедники, да, возвращаясь обратно в Рим, они восхищались тем, насколько японцы легко пропитываются христианской эстетикой, христианской культурой, христианской философией, насколько они рьяно начинают поклоняться Господу Богу Христу. И, кстати говоря, есть даже отдельные секты в Японии, которые считают то, что Христос в результате, после распятия был спасен и, пропутешествовав через Индию и Китай, осел в Японии, и там в Японии есть небольшая деревушка, где считается, что похоронен, собственно говоря, спаситель человечества. Также вспомним, кстати говоря, Оксана, замечательная манго и аниме «Цветы и отроки». Великолепное произведение, yeah, про приключения Иисуса Христа и Шакьямуни Будды, да, в современной Японии, как им приходится выживать. И вот эта вся история про кабуки, это же действительно как будто был какой-то политический акт. То есть мы должны сказать спасибо за существование японской культуры западному влиянию. Опять.
Ну, что вот это сатирическое, сатирическое обыгрывание, вот, да, я тоже хотела сказать про «Святые отроки». Вот в японской культуре в эпоху Эда как раз-таки, когда вот зарождался театр кабуки, другие виды массового искусства. Да, то есть это вот первая такая эпоха, когда вот появилось именно искусство, рассчитанное на горожан, да, на простых жителей. И как раз-таки в это время тоже появляются романы, которые обыгрывали религиозных личностей. Вот был роман, где обыгрывался там Будда Шакьямуни, Лао Цзы и другие там представители, Конфуций, по-моему, да, которые тоже вот такой, которые жили в современном мире и посещали веселые кварталы.
Вот так, представляете, да, обыгрывается какая-нибудь историческая личность, потом 2000 лет спустя находят эти произведения археологи и говорят: а, вот хорошее пояснение, вот они эти свитки Наг-Хаммади кодекса, которые многое что проясняют, а это просто фанфики были. А, Оксана, да, пожалуйста, возвращаю тебя.
Да, вот я еще в связи со «Святыми отроками» хотела сказать, что на одной из конференций, когда нам, вот, собственно, я познакомилась с этим произведением, нам говорили и поясняли, что, в принципе, в японской культуре существует достаточно вольное отношение к религиозным почитаемым фигурам, причем не только чужим, это-то ладно, но и к своим собственным. Это из серии «Там встретишь Будду, убей Будду». То есть осмеивание, юмор по отношению к религиозным символам – это никак не оскорбление религиозных чувств. Вот как прокомментируете? Все правильно?
Да, да, такое действительно существует. Ну, вообще, надо сказать, что традиционная религия японцев, да, синто, вот этот путь богов, он, конечно же, отличается, да, от нашего вероучения, и понятия о грехе, да, там совсем другие. Поэтому, конечно же, вот такое ироничное отношение к божествам, да, которые скорее представляются, ну, не как там высшие силы, а просто вот существа, которые обладают какой-то силой и могут творить как добрые, так и злые дела, да, то есть вот более такое сниженное к ним отношение, поэтому, да, их можно и высмеивать.
Ну, вообще интересно, как японцы, да, будут разбираться с мировой общественностью, потому что, например, после конфликта, случившегося на фоне сериала «Джо-Джо», когда один из главных злодеев находит некие трактаты магические в, по-моему, пирамидах Хеопса, показана крупным планом одна из страниц этих трактатов, а там японские авторы не сильно заморачивались, просто вставили фрагмент Корана. на арабском языке. И, соответственно, муслимское сообщество было крайне недовольно этим, потому что там использовалась какая-то очень неудачная еще сура была выбрана, ну и вообще демонстрация священного текста в рамках какого-то развлекательной передачи, это как-то, ну, харам, мягко сказать.
Надо быть осторожнее, конечно, с религиозными символами, особенно других культур.
Да. Но японцы, да, они слишком безбашены в этом плане. Я хотел задать вот вопрос, какие, может быть, наименования произведений из русской манги неплохо бы обозреть зрителям, посмотреть, ознакомиться.
Кроме того, Юля еще даже хотела что-то показать в кадре из нашей русской манги, так что вам слово.
Да. Ну да, раз мы заговорили о том, что манга, конечно, она ограничивается не только Японией, да, но существует понятие русской манги, и мы вот в 2018 году у нас была выставка «Ро-манга-до. Путь русской манги», где представлены были авторы из России, из разных городов, даже иногда из стран. Да, у нас там вот оглавление такое, да, тоже там каллиграфия. То есть, с одной стороны, мы как бы отдаем дань почтения японскому искусству, да, но, с другой стороны, мы обращаемся к своим собственным сюжетам, мотивам. Сейчас я покажу, у нас там в начале идут вот такие цветные иллюстрации, да, сделанные по мотивам русских сказок. Вот, это «Хозяйка Медной горы».
Очаровательно.
Ух ты, елки-палки. Очень красиво. У меня как-то смешанное чувство между ужасом
и какой-то... манги, да, там, это уже современные темы, тема 20 века, там тема Второй мировой войны.
А есть какие-то, Юля, есть какие-то авторы вот отечественные, которые сейчас активно котируются? Это Алиса Селезнева там была, что ли?
Да, Алиса Селезнева.
Есть ли авторы какие-то российские, которые сейчас котируются в Японии? Ну, собственно говоря, вот японские авторы признают, что
вот собственно,
русские
вот
мастера. Нас,
да. Вы не зря заметили Алису Селезневу. Это наш художник Илья Кувшинов. Да, который начинал с фан-арта, сейчас он уехал в Японию, живет в Японии, да, и помогает в создании уже полнометражных аниме.
Вот так вот, дорогие друзья, да, японцы все еще ценят русское искусство.
Вот. То есть это там есть истории про там, русскую кухню, есть истории там, про кухню там, например, Башкирии, есть вот какие-то там тоже даже мотивы, связанные с религией. Ну, как бы они просто обыгрывают сейчас.
Но вообще это интересно, кстати, не занятая ниша, и для тех художников, которые нас смотрят, я думаю, есть смысл задуматься по поводу того, что они переметнутся ли в мангу сейчас по-быстренькому, и, может быть, там удастся найти для себя вакантные местечки.
Да, вот про матрешку история. И, не могла не попасть, потому что вообще матрешка... Да, это сувенир, который попал в Японию, а потом они сделали на основе этих матрешек свои уже... Про Тетрис, да? Что Тетрис тоже был создан нашим советским ученым. Вот, и тоже история создания. Вот, и еще хотела сказать, что вообще у нас существует альманах русской манги, да, который издается уже несколько лет там и насчитывает где-то, по-моему, 17 номеров. 17 выпусков уже вышло. И сейчас вот самая популярная русская манга – это манга «Тагар». Вышло 2 тома, но постоянно ожидается уже 3-й том, но постоянно существуют различные допечатки, и эта манга… То есть вышло всего 2 тома, но из-за дополнительных тиражей они придумывают новые обложки, то есть 6 обложек уже новых.
А за какой период вышла она?
Она появилась в 2017 году.
А, ну, достаточно свежая. Так, да, хорошо. А на альманах манги как подписаться, как его получать в печатном виде? Я что-то заинтригован теперь.
Значит, это издательство «Фабрика комиксов». Они принимают вот... Там у них представлены все номера. Можно найти альманах русской манги.
Так, понятно, это хорошо. Это называется, да? Срочно на почту бежать.
У нас на сайте, на манга-лектории есть, если вы зайдете, там есть отдельное такое окошечко на главной страничке, там альманах русской манги. Вы туда нажимаете, там написано, что нужно, как податься для того, чтобы участвовать в этом, да, чтобы публиковаться.
А у кто нас... мангака? Кто мангака, который...
Это наши русские авторы, значит, Марина Привалова и Анна Сергеева. Художница и сценаристка.
Угу.
Марина Привалова рисует, Анна Сергеева придумывает сценарий. Ну, сейчас его вот я, наверное, тоже разверну, хотя бы.
У нас сегодня просто самый, мне кажется, вообще полезный эфир, который был когда-либо на Гигзоне, потому что мы узнаем очень много новой информации. И лично для меня я тут открыл для себя просто новое поле для исследований.
Да, эта манга действительно, она очень любима читателями. Тут есть дополнительные материалы. Тут, кстати, очень есть красивый арт с русскими березками. Сейчас я вам его продумаю.
Русские березки в манге. Омо, омо,
омо. Да, вот до чего мы дожили.
Я считаю... Не, ну слушай, а саму Тедзуку пока с его Раскольник, его версии Раскольников.
Нет, Раскольников, конечно, это просто вне конкуренции. Просто вот.
Русские березки прекрасны, да. Я очень надеюсь, то, что авторы, если каким-то образом увидят этот эфир, то они будут сейчас польщены и настроены вдохновением на новые свершения, благодаря тому, что мы максимально позитивно.
Это, конечно, не единственные авторы. Я вообще, да, собираю русскую мангу. Конечно, в моей коллекции есть множество других книг. И, например, у нас, если говорить о мужских коллективах, то это, конечно же, Богдан и Женя Федотов, манга «Якутия». Да, у них такой свой более авторский стиль, то есть он, может быть, не очень похож на мангу, но, тем не менее, это полноценные длинные истории в черно-белом цвете, рассказывающие про фольклор Якутии.
Да? Или манги.
Мне очень нужна эта книжка, потому что я уже 5 лет не могу дописать песню про Якутию.
Да, это лишь малая часть того, что я могу показать. Да, не хочу обижать всех авторов, да, но вот в рамках эфира только, вот, пожалуй, наверное, эти книги я покажу, но у нас очень много ребят, которые прекрасно, замечательно рисуют.
Юля, а может быть какие-то мероприятия в ближайшее время, которые стоит посетить, да, людям, которые интересуются? Да,
у нас будет мероприятие, конференция в марте по комиксам. Она так и называется «Мир комиксов». У нас, кстати, недавно вышла книжка, сборник статей научных. Эта конференция будет проходить уже в 6-й раз. Она будет проходить на платформе Zoom при поддержке ВШЭ. Да? То есть раньше, когда было онлайн, офлайн, мы проводили ВШЭ. Да? В этом году мы проводим онлайн на платформе Zoom 19-20 марта. Там будут разные секции. Будут секции и по русским комиксам, и по манге, и по американским комиксам, и по европейским комиксам. Вот, поэтому там... Да, будут разные авторы, исследователи.
Оксана, у нас 3 минутки остается.
Да, и у меня поэтому последний вопрос. Юлия, есть ли какие-то специализированные мероприятия международного уровня для мангак, где собираются множество всяких рисовщиков и показывают свои работы?
Есть замечательные, прекрасные конкурсы международные для авторов манги. Сейчас я вам тоже покажу быстренько. Есть вот такой конкурс манги в префектуре Татори, на сайте Манга Лектория, это все есть информация, кому интересно, заходите. У нас есть раздел там конкурсы. Значит, сейчас огромное количество международных конкурсов для вот авторов из других стран, причем даже работы не надо переводить на другой язык, то есть можно даже на русском подаваться. Вот, и в частности, вот конкурс Татори, там обычно прием как раз где-то с весны до августа. Если вас выбирают там разные призовые места, то вы выигрываете поездку в Японию, в эту префектуру Татори, где вас еще и плюс печатают в сборнике на японском языке. И вот тут тоже наши есть авторы. Татьяна Лепихина, Sideburn. Вот ее манга. Вот она дальше. Это вот ее манга на японском языке.
Здорово.
Неоднократно была в Японии, побеждала в японских конкурсах манги.
Что ж, дорогие друзья, у нас, к сожалению, вот последняя минута пошла, и я думаю, что стоит закрывашку сказать. Оксана, как ты? Ты, я, кто закрывает?
Ну, давай ты закроешь, раз
уж начал. Хорошо, спасибо большое за это доверие. Дорогие друзья, мы сегодня узнали невероятно много про мир русской манги, хотя, несмотря на то, что мы должны были больше вливаться в историю вообще манги как такого культурного феномена, но последние 15 минут эфира были прям максимально интенсивные по успехам русских авторов, русских мангак на этой ниве. С вами были сегодня я, ваш бородатый в халате недовольный хост Олежа Никитин, наша замечательная ведущая и редактор передачи «Гигзона» Оксана Куропаткина. У нас в гостях была очаровательная Юлия Магера, ведущая, сейчас правильно еще раз попытаюсь это произнести, «Манга Лектория», да?
Да.
«Манголектория», ведущая проекта «Манголектория». А мы прощаемся с вами до следующего понедельника, дорогие друзья. Всех обнимаем и до встречи на просторах галактики в передаче «Гигзона» на Теос Медиа.
Всего доброго.